Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1917 век спустя. Горькие дни революции. Мата Хари и война. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть.
Ноябрьский выпуск нашей традиционной историко-культурной рубрики 1917 век спустя естественным образом должен быть связан с Октябрьской революцией, юбилей которой так или иначе отмечается во всем мире.
И в связи с этим нам надо вспомнить о роли и в Февральской революции, и в Октябрьской революции такой крупной и неоднозначной, вызывающей сегодня самые противоречивые мнения фигуре, как Максим Горький. Максим Горький был перед революцией, вероятно, самым популярным, самым знаменитым русским писателем. Я наткнулся на статистические сведения, согласно которым о Горьком до революции было написано и напечатано около 1000 брошюр. Ну, то есть, это называется книги, но которые, конечно же, это не были там многотомные монографии, но всякого рода вот таких книжечек, брошюр, памфлетов и так далее было около 1000. Это цифра фантастическая, конечно. И он, наряду с другой титанической знаменитостью своего времени, Шаляпиным, они составляли такую пару, о которой репортеры писали вот как сейчас, вот, еще больше даже вниманием. Я не могу даже найти аналога этому, потому что Горький шел в ресторан, значит, на следующий день в газете появилось: Горький был в ресторане. Так он-то ел то-то, сидел с тем-то, вел себя так-то. Пресса освещала каждый буквально его шаг. Публике это нравилось, это и интересовало публику, соответственно, и такое количество бульварных тех материалов.
Тем интереснее вспомнить, что Горький писал о этом революционном времени. В прошлом выпуске нашей рубрики «1917 век спустя» мы говорили о другом, американском свидетеле революции, Джонни Риде. Сегодня хорошо вспомнить русского свидетеля.
Мы многое хорошо говорили о Джонни Риде, но Горький – это титаническая фигура, действительно. Ну, действительно, представьте, самый главный, самый популярный, самый влиятельный писатель страны, которая прошла через две революции, в которых Горький принимал самое активное участие. Причем, конечно же, его симпатии были на стороне социал-демократов, и он финансировал большевиков, он дружил с Лениным еще до революции. Он был повязан абсолютно со всеми большевистскими и социал-демократическими вождями. И сразу же после февраля он оказался центральной фигурой как бы строительства новой культуры в России. И опять-таки, вот по влиянию Горького, его ни с кем не сравнишь, даже Толстого в тот момент.
Почему, Соломон, как вы понимаете, ведь художественные достоинства Горького, особенно сегодня, они не вызывают таких уже восторгов.
Абсолютно.
И вы знаете, во времена, даже в те времена, Корней Чуковский, например, писал, что Горький начинается с детства, только с этой трилогии. Это уже середина Горьковского пути. Я отношусь к Горькому, конечно, по-разному. Мне очень нравятся многие его ранние рассказы. Мне нравится его «Городок Акуров». Мне нравится его наблюдательность. Вот так, как он описывал Россию, никто ее такого не знал. Это точно, может, такого не было свидетеля. Но как романист, скажем, Горький вызывает у меня ужас. Роман «Мать», который нас заставляли учить в школе, был чрезвычайно популярен не только в России, но, скажем, в Америке.
Зачитывались, да, я в метро Нью-Йоркском еду, и напротив меня сидит афроамериканец и читает пейпербеки роман «Мать Горького».
Я никогда этого не могу понять, потому что более ходульной книги русская литература не знала. Однажды я об этом разговаривал с Синявским, который сказал, что в романе «Горького мать» есть только один человеческий персонаж – это самовар. Каждый раз, когда Горький хотел как-то очеловечить ситуацию, он писал «вносят самовар». И это было самое человечное в этой книге. Почему у него такое влияние было? Как объяснить? Ну, Толстой, я понимаю, Толстой – гений всех времен. Он написал лучший роман человечества, «Войной мир», а Горький?
Ну, как раз то, что Толстой написал лучший роман, это не сделало его влиятельной фигурой. Влияние Толстого проявлялось в первую очередь через его этические и религиозные теории.
И через конфликт с государством.
И через общественную, деятельность. Но Горький здесь был гораздо более активной фигурой. Толстой там засел в своей Ясной Поляне, принимал посетителей, а Горький был всегда в гуще общественной жизни. Он создал знания, самое влиятельное из предреволюционных изданий. Потому что когда мы сейчас говорим о всех этих символистских изданиях, «Мусагет» там и так далее, мы забываем, какими ничтожными тиражами выходили тогда вот эти альманахи символистов. Задним числом оказывается, что в них было напечатано много очень ценных вещей, которые выдержали испытание времени.
Которые теперь называются «Серебряный век».
Да. Но издательство Горького было коммерчески успешным, это знание. Тиражи вот этих символистов были иногда 300-500 экземпляров. Пара тысяч. Напечатать у Горького, это означало, что ты сразу брал рубеж 10 тысяч и больше.
Это как в «Новом мире», скажем, в 60-е годы печататься, да?
Да, нет. Но по влиянию это даже еще, пожалуй, было позначительнее, потому что атмосфера была все-таки другая. Это было вот такое уже бурное время. Мы же должны не забывать, что когда мы говорим «революция», «предреволюционная», мы говорим как бы «пред 1917 год. А на самом деле это первая, это самая революция. Это же был 1905 год, когда во всей этой эпохе Горький был чрезвычайно влиятельным, как активно действующее лицо. И вот сразу же после революции он создал, что называется, под себя, он был главный редактор этой газеты, газету «Новая жизнь», социал-демократического направления, которая, и вот тут большой сюрприз, не заняла пробольшевистской позиции. Он приветствовал всячески свержение самодержавия, о чем речь. Он приветствовал даже и Октябрь в известном смысле. Но довольно быстро он в этом деле разочаровался, и большевики потеряли его такую однозначную симпатию, и вот в этой «Новой жизни» он стал печатать даже и откровенно уже антибольшевистские и даже антиленинские заметки свои, которые, конечно, были влиятельны, и большевикам крайне не понравилось. Они несколько раз ее закрывали, потом открывали, потом, в конце концов, прикрыли совсем. Но я хочу показать... В моих руках вот томик Горького, который называется «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре», в котором собраны вот все эти его колонки в газете «Новая жизнь». И у меня любопытная история. Еще в Москве я на этот сборничек набрел.
Хотя, конечно, в советское
изданный,
время
да,
его
изданный,
нельзя было достать.
Нет, изданный в Америке. Я пришел на день рождения к своей сослуживице по журналу «Советская музыка», и отец был крупным музыковедом и влиятельной фигурой. И там гости сидели, а я стал в книжной полке. В первом ряду стояли какие-то, ну, нормальные книги, так сказать, в советской библиотеке, но когда я их потянул, там вдруг упало несколько книг. И среди них была вот эта книга Горького, изданная в Америке, я кинулся ее читать, и уже весь день рождения моей сослуживицы я провел за тем, что читал эту книгу Горького. Тогда она произвела на сильнейшее впечатление. А потом ее переиздали в Москве уже в постперестроечные годы, это уже 1990-й год, прямо-прямо перед
падением
режима, да. И я хочу прочесть оттуда кусок, который демонстрирует вот для меня, характерный для Горького, мастерство вот этого наблюдателя такого. В нем был, на самом деле, газетный репортер. Вот он начинал как газетный репортер и как талантливый газетный репортер. И вот это качество в нем на самом деле самое ценное. Для меня двумя безусловными шедеврами Горького, и это я всегда буду повторять, являются два его документальных очерка. Один
«Ленин Толстой»
и другой «Ленин». Да, безусловно.
Ну, потому что... а как же «На дне»? Моя любимая пьеса.
Это хорошая пьеса. Но тут эти два, это безусловно. Я не могу сказать, что «На дне» это лучшая пьеса русского репертуара, но в области документального очерка, вот эти два очерка, это пики, это шедевры. Нет тут произведений, которые превзошли бы сюда, потому что им достигнута была фантастическая высота. В том смысле, портрет гения, который не является коленопреклоненным портретом. Это никоим образом не агиография.
То есть не жизнь святого.
Да, но это и не попытка уничтожения. Вот то, чем иногда сейчас любят щеголять современные авторы. Они берут какого-то популярного автора и его развенчивают. Нет, он отнюдь не развенчивает.
Помните, была такая серия, там, «Анатоль Франц в халате», да?
Да. И то же самое с Лениным. Написать очерк об выдающемся, каковым, безусловно, Ленин являлся, политическом деятеле, невыполнимо. Я не знаю лучшего портрета политического деятеля, чем очерк Горького, потому что он...
Ленин был в словах, как рыба в чешуе.
Он очень нюансированный. У него нужно вчитываться, чтобы понять всю многослойность отношения Горького к Ленину.
Это относится и к революции. Это именно так многослойно Горький относился
и
к революции.
Так вот, и так, это 17-й год, и Горький описывает революцию в Москве. «Поражало сердечное отношение солдат к обывателю, вылезавшему на улицу понаблюдать. Было до отчаяния странно видеть, как пролетарии в серой шинели, голодные, обрызганы грязью, ежеминутно рискуя жизнью своей, заботливо уговаривая чисто одетого, любопытствующего, в кавычках, буржуя. «Гражданин, куда же вы? Там стреляют. Попадут вас, не дай бог. Мы же не можем отвечать за вас. Я трое суток на улицу не выходил. Мало ли что, теперь гулять не время». Хочется спросить этих людей, с кем же вы воюете, оберегая столь заботливо жизнь ваших классовых врагов? Спросишь, отвечают, с юнкерами, они против народа. И эти-то добродушные, задерганные, измученные люди зверски добивали раненых юнкеров, раскалывая им черепа прикладами. И эти же солдаты, видя, что в одном из переулков толпа громит магазин, дали по толпе 3 залпа, оставив на месте до 20 убитых и раненых погромщиков. А затем помогли хозяевам магазина забить досками взломанные двери и выбитые окна. Ужасные эти люди, одинаково легко способные на подвиги самопожертвования и бескорыстия, на бесстыдные преступления и гнусное насилие. Ненавидишь их и жалеешь всей душой, и чувствуешь, что нет у тебя сил понять тление и вспышки темной души твоего народа. По-моему, превосходный текст.
Да, это мне напоминает горьковскую знаменитую фразу «Только русский человек может изнасиловать невесту». Но вы знаете, не в своевременных мыслях есть идеологический посыл. Вообще, почему Горький был за революцию? Потому что он ненавидел крестьянство. Это главная тема его жизни.
Да.
Он считал, что крестьяне зарывают свой труд в землю, а рабочие создают новое, творят. Как каждый автодиктат, он очень любил просвещение. Ему так дорого стоили знания, что он их очень высоко ценил. И крестьяне ему казались, это зверский образ жизни, который воспроизводит сам себя. То есть люди ничего не создают нового. И именно крестьян он ненавидел больше всего. Пролетарии должны были заменить крестьян.
Да, это была главная идея
Горького. Это была главная мысль Горького. И он пишет, например, «Мужики развезли по домам все, что имело ценность в их глазах. А библиотеки сожгли, рояли изрубили топорами, картины изорвали. Предметы науки, искусства, орудия культуры не имеют цены в глазах деревни. Можно сомневаться, имеют ли они цену в глазах городской массы». И тут наступает некоторое прозрение Горького, который считал, что пролетарии – это высшая часть населения. И вдруг выясняется, что ничего подобного, что пролетарии – это те же крестьяне, та же темная масса, и ничего хорошего от них ждать не приходится, никакой культуры не будет. И тут, как вы говорите, замечательная наблюдательность Горького. Недавно представители одного из местных заводских комитетов сказали директору завода о своих же рабочих. Удивляемся, как вы могли ладить с этой безумной шайкой?
Нет, вообще Горький, конечно, как я уже сказал, к нему надо относиться как к суперталантливому репортеру. Влияние он приобрел, как я уже сказал, несравнимое не с самым популярным репортером, и он в итоге, конечно, закончил свою жизнь трагической фигурой, сделав очень-очень много для русской культуры и до революции, и в советских условиях поработал. Все же вот эти всемирная библиотека, библиотека поэтов, все вот эти институции, на которых мы с вами, Саша, выросли, они же все были задуманы, придуманы и продвинуты Горьким.
Интересно, что именно в несвоевременных мыслях видно, какой ужас привела Горького анархия. Оказалось, что страшнее всего это не революция, а анархия, которая идет следом за ней. И я думаю, что не с этим ли связано то, что Горький принял Сталина как человека, который поборол анархию и создал государство. Любое государство лучше, чем любая анархия, рассуждал Горький, потому что государство – это строение, в нем есть структура, а в анархии есть только хаос. И вот этот вот хаос деревни, который всегда обуревал Горького, мне кажется, есть демон его жизни. Только так можно понять Горького на Беломорканале.
Я совершенно с вами согласен. И, конечно, вот в этом, вот, как я уже сказал, есть трагедия его жизни и причина вот такого прохладного и скептического отношения к фигуре Горького, к его наследию, к его творчеству в современной ситуации. Мне кажется, что Горький как раз относится к числу вот таких персонажей, отношение к которым будет все время пересматриваться в ту или иную сторону, в зависимости от текущей политической ситуации тоже. Потому что он очень-очень, конечно, политический писатель, безусловно, невероятно крупная фигура, и человек, у которого можно, как у всякой по-настоящему крупной фигуры, найти и надергать противоречащие друг другу мысли и соображения.
А как вы считаете, несвоевременные мысли сегодня актуальны?
Да. Поскольку наши сегодняшние отношения, заметьте, вот идет юбилейный год, столетие революции. Сколько было предпринято заранее усилий, сколько было брошено всякого рода средств и энергии и всего прочего на то, чтобы каким-то образом прийти к какому-то единому, что ли, пониманию того, что такое вот были эти две великие русские революции. И нету этого понимания. Все равно, год кончается, никакого согласия нету, консенсуса никакого нет.
Я бы сказал, что Горький сам собой тоже не согласен в этой книге. И никакого общего вывода из этой книги не следует. Это заметки несчастного человека, который видит, что тот мир, за который он сражался, тот, о чем он мечтал, совсем не похоже на то, что произошло на самом деле. Мы так и не можем сказать, за революцию или против революции Горький в этой книге.
Тут самое, как бы, печальное то, что на самом деле мы, если отнести в сторону фанатиков справа и слева, то мы не можем сказать и согласиться относительно того, были ли эти революции позитивом или негативом, причем каждый из них в отдельности. Потому что Солженицын февральскую революцию уже рассматривал как полнейшую катастрофу. Он с нее отсчитывал начало советских 70 лет с лишним, которые в его представлении были самым страшным периодом в истории России. Нету консенсуса по этому поводу, и думаю, что в обозримом будущем, а может быть, и никогда его не будет. И, конечно же, эта книга Горького «Несвоевременные мысли», она стоит на моей полке, я постоянно к ней возвращаюсь, и она останется замечательным памятником той революционной эпохи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь, чтобы перевести тему с российской на международную, в данном случае уж космополитическую даже, я предлагаю отметить столетний юбилей смерти знаменитой шпионки Мата Хари. В связи со столетием ее расстрела, это очень трагическая история, драматическая судьба, появилось немало новых материалов, связанных с этой таинственной, загадочной женщиной. Поскольку она была по национальности голландка, то именно в Голландии сейчас центр изучения Мата Хари.
Там есть город, где она родилась, и там, по-моему, ей памятник даже поставлен.
И там есть...
Политически некорректно в данный момент, поскольку она изображена там практически обнаженной.
Но дело в том, что новые выставки, экспозиции в музее рассказывают ее историю не совсем так, как мы привыкли ее воспринимать.
Вообще, вся эта история фантастическая, конечно, и точно Мата Хари – это имя и фамилия известны, ну, в общем, всем, кто маломальски интересуется историей 20 века, это уже само по себе характерное явление, потому что, ну, в конце концов, кто такая была Мата Хари и что она сделала? То есть мы все знаем, что это, быть может, самая знаменитая шпионка 20 века, да? Вот Мата Хари – это как бы эмблема женского шпионажа, если угодно. Но что она конкретно в качестве этой самой шпионки сделала? Значит, ну, давайте вспомним ее биографию. Она была такой очень смелой, независимой девушкой, когда ей было 18 лет. Она ответила на объявление в газете одного офицера, который искал жену через газету. Она его нашла, приглянулась ему, он взял ее в жену и увез ее в теперешнюю Индонезию, которая тогда была голландской колонией. И там он пил, он изменял ей ту направо и налево, у них родились два ребенка, один умер, и когда это вот еще ребенок умер, жизнь была несчастливая совместно. Они разошлись, она дочку эту свою сдала, вот оставшуюся в приют, и уехала в Париж. Когда она переехала в Париж, ей было 27 лет, это уже не самый такой подходящий был возраст для того, чтобы начинать новую карьеру, но она ее начала. Она пошла танцевать в кабаре, практически обнаженной там, и одновременно стала как бы высокооплачиваемой такой проституткой.
Знаете, вы упустили один замечательный эпизод из ее жизни. Дело в том, что она придумала себе биографию. В этом, собственно, и заключается тайна Мата Хари, потому что никто не знает правды про нее. Кроме имени, она придумала себе биографию. Она сказала, что она училась восточным танцам в буддийских храмах, в каких-то индуистских храмах. Короче говоря, в восточных храмах. Тогда это было время увлечения, горячего увлечения экзотикой. Восток был в моде, не без русского влияния, кстати. И всякая экзотика считалась очень интересной и благотворной для западной культуры, которая таким образом искала какие-то новые для себя силы. Первый раз она выступала в музее восточного искусства в Париже, и ее воспринимали как экзотическую танцовщицу.
Но быстро пошла по рукам.
Но дело в том, что во время этого выступления присутствовали всякие важные персоны, в том числе послы. И когда она стала танцевать и постепенно сбрасывать с себя одежду, и осталась она только в жемчужном ожерелье, то это вызвало некоторый скандал, который привел к ее славе. К ее славе куртизанки, это бесспорно. Она была модной и важной куртизанкой с очень большими деньгами. Она была, одно время она была миллионершей, но страсть к картам губила ее деньги. И именно поэтому каким-то странным образом она оказалась запутанной в шпионскую карьеру.
Ну, она это сделала для денег, и сначала она работала на Германию. Она была завербована германской разведкой, а потом ее завербовала французская разведка, и она как бы стала двойным агентом. То есть немцы знали, что она работает на французов, но французы не знали, что она работает на немцев. И вот тут мы подходим к самому, так сказать, важному для ее биографии вопросу, именно для истории ее шпионской деятельности, а именно, чего же она такое предала, потому что когда ее расстреляли 100 лет тому назад, французы расстреляли ее за то, что, значит, она оказалась двойным агентом, то ей было вменено обвинение в том, что она повинна в гибели 1000 солдат французских. Результатом каких ее таких действий была гибель этих 1000 солдат, это до сих пор абсолютно невыясненная история. Что? Как? Вообще, относительно вот этих всех разведок, я как-то прочел мысль, которая у меня суждение профессионального историка этого дела, который пришел к выводу, что разведданные, вообще-то говоря, за всю их историю, если соотнести с количеством денег и усилий, которые были брошены, так сказать, во всю историю шпионажа, разведки и так далее, так далее, они совершенно никак не сопоставимы с реальным результатом, потому что сведения, которые получались от разведчиков или разведчиц, очень часто игнорировались и не использовались. Это все это была работа вхолостую, в основном.
Вспомним Рихарда Зорге. Да. Но в данном случае все еще сложнее, потому что только что открыли всякие архивные материалы, и исследователи голландские, но и все остальные, в том числе и французские, пытались найти все-таки все-таки в чем заключалась ее вина. И они так и не смогли ничего найти. И в результате...
Ее же расстреляли фактически за то, что она была знаменитой женщиной, и потом действовала всем на нервы своими танцами в голом виде, тем, что она была, как вы справедливо, так сказать, политкорректно сказали, высокооплачиваемой куртизанкой.
И она пострадала за свою знаменитость, за свою славу. Так и до сих пор мы не знаем, кем она была и за что ее расстреляли. Но потом мы знаем, как ее расстреляли. И именно это, наверное, поставило точку в этой легенде, и точка эта очень красивая. В день расстрела она с аппетитом поела, а потом в черном платье, в черных туфлях она пошла на место расстрела, потребовала не завязывать ей глаза и послала воздушный поцелуй солдатам, которые в нее стреляли. Неудивительно, что только что состоялась премьера в Голландии балета, посвященного Мата Хари. Существует куча фильмов на эту тему.
Но есть Грета Гарбо, знаменитая роль Грета Гарбо.
Да, но теперь она уже в более драматическом виде изображена, и она скорее еще одна жертва чудовищной войны.
Нашу беседу о Мата Хари мы закончим эпизодом из этого самого балета.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!